Все говорят о проблемах, а Бог их решает. С вами «Надежда для души».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, с вами «Надежда для души». Сегодня 23 мая, мы в прямом эфире. Присоединяйтесь к нам, мы будем рады вас услышать, прочитать, в общем, любыми способами связаться с вами, озвучить вас. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706, как всегда, как обычно, не меняется, 8 800 333 1706. По этому номеру можно дозвониться в любой прямой эфир радио ТЭОС, но единственное, убедитесь в том, что передача идет не в записи. 8 800 333 1706. С нашего сайта можно присылать нам свои сообщения и, безусловно, слушать нас. Наш сайт radioteos.ru. Используйте все полезные возможности нашего сайта и зайдите в раздел «Блоги», почитайте блог нашей передачи, блог Натальи Четвериной. В конце каждой записи вы можете отыскать нашу электронную почту. Ну и, соответственно, электронную почту можно писать в любое удобное для вас время, а читать мы будем в удобное для нас время, во время прямых эфиров, естественно. Так что присоединяйтесь, мы будем рады вас услышать. Ну, а сегодня в эфире работаю я, Сергей Хохловский, и Наталья Четверина вместе с нами, как всегда.
Добрый день.
Добрый день, Наталья Аркадьевна. Ну что ж, давайте посмотрим, что у нас есть сегодня. У вас-то там на почте есть что-нибудь?
Знаешь, да, у меня какой-то завал образовался, причем вот буквально где-то вот вчера и сегодня я вдруг тоже увидела несколько писем. Даже такой какой-то залп писем получился.
Ну, у нас есть сообщение одно. Сообщение
Давай.
Прислал Михаил. Такое вот сообщение. Вот что пишет нам наш слушатель. Здравствуйте, уважаемая Наталья Аркадьевна и пастор Сергей. В среду 17 мая 2017 года Наталья Аркадьевна сказала. Видите, какая точность, Наталья Аркадьевна. Никуда вы не пропадете. Сказали. Что же вы сказали? Что церковь учит христиан относиться к евреям с уважением и любовью. Хочу привести несколько фраз для наглядной иллюстрации этого мнения. Польша является католической страной уже больше тысячи лет. С 1968 года она является католической страной, Польша. В 1940-м по 46-й год, с 40-го по 46-й годах на территории Польши были зверски убиты почти 3 миллиона евреев. Примерно 1 миллион – это еврейские дети до 18 лет. В этих убийствах активно участвовали и поляки, католики, и немцы, лютеране, и украинцы, православные. Без христианской религии ненависть к евреям не имело бы у этих трех групп христиан никакого идеологического оправдания. Даже в период правления коммунистов с 50 по 90 год в польских школах были уроки христианской религии. Сегодня 95% поляков называют себя верующими католиками. Социологические опросы 2002 года показали, что 38% поляков не скрывали своей ненависти к евреям. Хотя евреев в Польше уже полвека практически нет. Но уровень антисемитизма среди поляков, католиков, самый высокий в Европе. Вопросы. Номер один. Зачем церковь строит жизнь христиан вокруг ежедневной ненависти к еврейскому народу? Номер два. Если христианская вера делает людей злыми и жестокими антисемитами, то какие же моральные ценности защищает церковь на самом деле? Вот такие вопросы.
Ты знаешь, я ничего не могу сказать про католиков. Как-то сомневаюсь я, что в церквях католиков... Я не знаю, я не могу этого утверждать, но у меня есть большие сомнения, что в католических церквях призывали людей убивать евреев. Вот я просто говорю, как я предполагаю, я так думаю, да? У меня большие сомнения на этот счет. Но Михаил, тем не менее, переубедить ведь невозможно. Он же уже давно об этом говорит, как-то ну, так да. или иначе, да? Стоит на своем. Вот то же самое он написал в среду. Я ему написала о том, что я уже много лет в церкви, но я ни разу не слышала ничего подобного. Никакого такого вот негатива я ни разу не довелось слышать, чем бывало в разных церквях, ни в каких проповедях и ни в чем. Что было когда-то и было ли, я не знаю. Может быть, и было. Но существуют как бы исторические сведения о том, если уже, допустим, вот говорить там, да, кто что как делал там, так сказать, да, и когда-то почему-то христианская церковь, как бы она же сначала вообще состояла в основном из евреев, да?
Исключительно, ну,
самая древняя, самая ранняя церковь.
Да, первая церковь вначале была еврейской.
Потом, когда стали в церкви, так сказать, все больше и больше язычников присоединяться к церкви, и наступил какой-то момент, когда как бы вот евреев в церкви стало мало. А поначалу вообще все служители церкви, вот как бы главный пастор церкви, они были из еврейского народа. Ну и что было также понятно, потому что они знали Священное Писание, которое было на то время, то есть вот Ветхий Завет, да? Когда еще Новый Завет только писался, я имею в виду, когда вот, да, вообще еще не было этих писаний никаких. Вот. И, в общем, это все вполне объяснимо и все понятно. Но есть исторические данные, исторические факты, что когда были вот эти гонения на христиан в Риме, что в этом участвовала и какая-то часть еврейской общины Рима, которые, ну, как-то так или иначе, ну, когда вот были там, так сказать, война вот эта иудейская, так помнишь, да, вот когда римляне расправлялись там, так сказать, с теми, кто в восстание поднимал в Иудее, когда был разрушен храм. И вот есть сведения, что как бы еврейская, наверное, не вся, но какая-то часть, так сказать, писали доносы на христиан, видимо, как-то пытаясь перевести гнев римских властей именно на христиан. Есть такие данные. Я не хочу говорить о том, что именно поэтому вот так как бы произошло такой как бы раскол между христианской церковью, как бы, и что вот евреев там, как бы они перестали быть пасторами там или кем там, руководителями церквей. Но тем не менее, вот как бы это было, это явление было, и как бы оно каким-то образом положило вот такое вот начало такому расколу. Но даже при наличии вот этого, таких фактов в самом начале, как бы, ну, ранней истории, ранней христианской церкви, ну, не учат этого в церкви. Я не знаю, что было в древней церкви, я не знаю, что там было во времена инквизиции. Ведь везде было по-разному, и зависело это, наверное, конкретно от тех людей, которые где-то там были, да? Ну, есть люди, у которых, которые пропитаны, может быть, какой-то ненавистью к чему-то. Может быть, в их жизни что-то сложилось, может быть, кто-то что-то когда-то говорил. Мы об этом просто не знаем, да и знать не можем на самом деле. За всех людей никто не может ничего сказать, да? Кто это, эти данные может знать. Но те утверждения, которые делает Михаил, причем он это утверждает, а утверждает, он фактически обвиняет церковь, что она раздувает какой-то вот антисемитизм и так далее, и так далее. Ну, вы знаете, Михаил, в конце концов, мы знаем, что сейчас в той же Польше процветает русофобия. Но это тоже известный факт вообще, да? Ну, просто мы слышим, как выступают представители Польши, там, допустим, которые приезжают к нам, журналисты какие-то деятели, политические деятели делают заявления. Но, тем не менее, я что-то вот не слышу, чтобы вот так люди как бы наши постоянно, чтобы они вот как бы все время бы поднимали такой вопрос и начинали бы, так сказать, все время об этом говорить. Потому что, например, в настоящее время, наверное, скорее можно говорить о русофобии, а не антисемитизме. Но вы, Михаил, почему-то упорно говорите об этом. А меня, может быть, волнует вопрос русофобии. Давайте будем об этом каждый день говорить. И можно, может быть, поднять вопрос о том, а вот почему евреи не заступаются, так сказать, да, которых в том числе и русские спасали, русские воины клали свои жизни для того, чтобы их освободить. Почему нет такой благодарности со стороны еврейского? Понимаете, ну сейчас мы можем тут такого наговорить, вообще такого напридумывать. И претензии можно начать предъявлять. Но в конце концов, давайте здравый смысл включим. Ну, вот то, вы... что если говорить про сегодняшний день, ну нет такого. Тем более вы задаете вопрос нам, мне, Сергею в данном, вот в данном случае вы задаете этот вопрос. Понимаете, мы не можем отвечать вам, за... я не могу знать, чему учат в католической церкви в Польше. Вот в принципе, откуда я могу это знать?
Но что можно?
Откуда я могу знать, Сергей, чему учат лютеранская церковь в Германии? Ну, мы не можем этого знать. Кто? И потом там же много служителей-то. Кто-то, может быть, что-то и говорит. Ну, в принципе, может такое быть теоретически, может.
Ну, сейчас и на Украине вон что.
Ну.
Одни одно, другие другое. Я вот что хотел сказать. Поэтому,
ну, как-то странно мне просто вот такой подход какой-то. И тем более мне странны эти вопросы. Если вы упрекаете как бы католическую церковь, ну, тогда, наверное, я не знаю, есть у нас представители католической церкви, ведут они какие-то передачи или нет. Но логичнее было бы задать вопрос именно представителям этой церкви. Если у вас есть какие-то претензии лютеранской церкви, ну, пожалуйста, у нас, например, есть лютеранский час на нашем радио. Да,
тем более православным, без вопросов. Доступность есть. Я вот что хотел сказать по этому поводу. Вот давайте откроем с вами Священное Писание, и вы найдите мне хотя бы один призыв к убийству евреев, к ненависти, заповедь какую-то или еще что-либо. Где? Где вы в Священном Писании найдете? Наоборот, Бог всячески оберегал свой народ, ну и наказывал, когда надо, как и всех нас, за все отступления и падения, идолопоклонство и прочее, прочее. Не случайно он называется избранным народом. И он защищал его, и там очень много всяких обетований по этому поводу. Кто, так сказать, вас благословит, я вас буду благословлять. Кто евреев благословит, я буду благословлять вас, и так далее, и так далее. Касающийся вас, там касается зеницы ока моего, там множество разных подобных таких вот вещей есть в Священном Писании. Но нигде нет призывов к какому-то избавлению от евреев, они такие негодяи. Где это может быть? Как это может быть в Священном Писании? А церковь учит Священному Писанию, закону Божьему. Другое дело, то, что пишете вы, 95% поляков называют себя верующими католиками. И что же? У нас 95% россиян называют себя верующими православными. И что, вы хотите сказать, что они верующие? Не всякий, называющий себя верующим, католиком, православным, протестантом, да, лютеранином, да кем угодно, является таковым, по сути, по содержанию, последователем Христа. И знает Евангелие.
Я представляю, как сейчас возмутились атеисты, Сергей. Потому что получается, что их практически не остается, потому что у нас кроме православных, есть еще и люди, исповедующие ислам, исповедующие иудаизм, там, да?
Их вообще никто в расчет не берет. Их вообще как бы...
Буддизм и так далее.
Да, да, то же самое. У них так, у атеистов или у тех же вот мусульмане может быть еще там что-то как-то. У кого еще может быть какие-то отношения к евреям негативные? А если были личности, и они всегда были в истории, которые кого-то где-то и как-то ненавидели и что-то высказывались по этому поводу, так это их личное дело, персональное. Меня, например, это мало
волнует. Подожди, Сергей, но может быть, когда-то евреи как-то провоцировали какое-то отношение к себе.
Понятно, безусловно.
И я просто почему об этом говорю? Потому что я читала об этом, как бы вот заявление... И призывы к своему народу, как бы, да, вот к своим общинам, самих евреев, которые говорили о том, что вы ведите себя более аккуратно, вы не провоцируете вы как бы вот такие вещи, потому что как бы вы ведете себя уже настолько вызывающе, что невольно вы провоцируете другие народы, чтобы они как-то вот начинали к вам уже относиться. Соответственно.
Ну что, примеров таких мало, что ли? Пожалуйста, масса. Вот недавно тут в новостях показывали, блогер какой-то тут заштатный российский уехал в Мексику, мы тут не поняли его или еще что-то по какой-то причине, и начал там, значит, обзывать всех, вести себя совершенно непотребно к местному населению. Ну, его там побили чуть ли не до смерти люди окружающие, которые он жил. Он там задевал всех, оскорблял всех. унижал всех. Но если кто-то так себя ведет, то какая разница, кто он, еврей, русский или еще какой-то национальности. Без разницы. Естественно, он может вызвать такие реакции к себе. Понятное дело. Поэтому не важно, что и как. Следующий очень важный момент, на котором стоит остановиться. Вот вы пишете, 40-е, 46-е годы, там территория Польши, то-то и все. Вот смотрите, много ли в нашей стране во времена, значит, коммунизма было тех, которые, так сказать, противоречили коммунистической идее, активно выражали свои какие-то отрицательные эмоции по этому поводу, действия предпринимали. Да нет, немного. Они, все, кто были, все сидели в нужных местах. А все остальные поддерживали, естественно. Даже если они с этим были не согласны. Просто втихомолку, чтобы жизнь свою сохранить, чтобы семью не сохранить, чтобы их не посадили, не расстреляли, не сослали и так далее. Так если нацистская Германия, например, провозгласила там евреев какими-то там изгоями и другое, да там огромное количество просто это поддерживало по каким-то причинам, по-разному. Не разбираясь даже в этом, просто потому что страшно было за жизнь свою или еще что-либо. Многие ли из нас выходили протестовать против чего-то во времена советской власти? Много из нас диссидентов было? Да немного. Остальные все совсем соглашались. И с пеной у рта доказывали, что наша жизнь самая лучшая. И прочее, прочее. А на кухнях...
Потом в 90-е вдруг мы с удивлением узнали, что, оказывается, все были диссидентами.
Да, да, и все были против этой жизни вообще. Все было очень плохо, все было отвратительно.
И все очень сильно страдали, и оказывается, так сказать...
Да, и жить было невозможно.
Да.
Вот так вот и получается. Поэтому нельзя говорить, что вот 95%, и вот они все верующие, вот они все пошли кто-то куда-то. Я таких верующих вам могу насчитать. Знаете, сколько? Они все будут бить себя кулаком в грудь. И у нас, пожалуйста, в России, вон черносотенцы всякие там и прочие объединения православные, которые вон тоже неизвестно что творят. И такие есть.
И опять-таки, вот ты говоришь, вот ты сказал сейчас, объединения православные.
Ну, они
вот
себя... Я же продолжаю дальше-то. Я же не закончил, точку-то не поставил. И они
давай.
Что? Они себя ассоциируют с православной церковью, а церковь-то ассоциирует себя с ними? Вот вопрос. Они там какие угодно, там, сказать, мы люди православные и бесчинцы. Тут вон не так давно как-то вот показывали какого-то там... Какой-то казачий атаман, его там посадили за что-то, он там какие-то там беззаконные дела делал, тогда у него все иконами уставлено, он православный. Ну, какой он православный? Какой он православный, если он там воровал миллионы какие-то, если он прикрывался всем этим? Да никакой он не православный, он никогда таким не был человеком. Вот в чем вопрос-то. Это великая разница. Называться можно кем угодно, потому что модно стало, потому что вот так вот, ну, как-то вот это отражает какую-то вот тенденцию современную. Раньше все были коммунистами, а сегодня мы все стали православными или еще кем-то. Да никогда не были. А дома, простите меня, собачатся со своими женами, пьют, наркоманят, и
нет,
что хочешь.
Просто делать? Мне кажется, когда такие заявления делаются, как делал заявление Михаил, ну, тогда, наверное, надо ссылаться на что-то, да?
А это
какие-то конкретные проповеди, конкретные призывы какие-то, которые вот действительно звучат, например, вот он говорит там, что такое якобы в православной церкви, там христиане.
Конечно, конечно.
Ну, конкретно, вот сейчас, мы же говорим про то, что сейчас происходит.
Приводите факты.
Я вам могу сказать со своей стороны тоже. Вот есть момент, который, Сергей, меня очень неприятно, на меня поразило неприятное впечатление. Ну, вот, например, когда я еще смотрела иногда телевизор, я вроде бы уже давно его вообще теперь не смотрю просто.
Старые, как, добрые
когда-то,
времена,
там,
да?
Такой, я еще выбирала и как-то, ну, выборочно там смотрела что-то, да? Так вот, вот есть, например, такой человек, его зовут Яков Кедми. Он порой выступает, все, и, ну, в общем, как-то очень так взвешенно и разумно выступает. Я почему про него вспомнила? Потому что очень часто ему задают какие-то вопросы, и как бы, ну, как бы этими вопросами провоцируют на ответ, что делать, допустим, там, кому-то. Ну, в частности, что делать, например, там, вот, там, в нашей стране, там, или, как бы, правительству. Ну, в общем, как бы, как он там считает, что он там советует и так далее. И он всегда, вот всегда, сколько я слышала его, вот на тот момент, когда я слушала, да, он всегда говорил одно, и мне это очень нравилось, значит, очень разумный подход. Он говорит, что как я могу говорить о том, что делать как бы другому народу. Он родился здесь, в России, я не помню, то ли в Москве, он то ли в Петербурге родился, по-моему, в Москве. Здесь вырос, получил образование, а потом уехал в Израиль. И он там возглавлял вот эту, не знаю, как это, то ли разведслужба какая-то, то ли, в общем, не знаю, там, натив назывался. Но я просто помню, как его представляют обычно. И он сейчас такой, как аналитик, да, вот он анализирует там так далее, всякие события, которые происходят. И вот когда ему задают такие вопросы, вот он говорит, как я могу вообще говорить? Люди, как бы народ поступает так, как он считает для себя правильным. Правительство страны поступает так, как они считают наилучшим для этой страны, ну, с их точки зрения. Поэтому как я могу говорить за другую страну вообще, да? И он как бы не говорит об этом. И вот почему я вспомнила про него. Мне кажется, очень правильная политика вообще-то. Как бы вот народ, о котором ты речь, вот пускай он сам и разбирается как бы с чем-то. Благо какая-то передача у нас, я не помню, по какому каналу телевизионному, где там, значит, обсуждался вопрос, ну, как бы вот как быть, как бы про русский народ что-то, то ли как быть русскому народу, ну, потому что как-то вот там, что у всех вроде есть какая-то своя территория, там, да, там, ну, пускай все живут, как бы, там, кто где живет, но, тем не менее, есть какие-то, как бы, вот, куски этой территории, которые вроде бы зафиксированы за каким-то народом, как бы, вот, у русского народа вроде нет такой зафиксированной территории, там, и, там, по поводу культуры, что какие-то есть вот культурные центры, там, вот, у всех у нас малых народов вкладываются средства в развитие культуры и так далее, кроме русского народа. Об этом шел разговор тогда. Но что было удивительно, что в передаче участвовало довольно-таки много людей, но там кто-то даже отметил это и сказал, что вообще как-то странно я себя ощущаю, там как кто-то там, то ли журналист, то ли какой-то деятель, что я себя странно ощущаю, что мы рассуждаем о русском народе, а нет ни одного представителя этого народа в студии, нет. В основном как раз представители того народа, к которому, видимо, принадлежит Михаил, и как бы вот которого, как он, значит, заявляет, там вот как бы вроде притесняют, да, были как бы не только, но вот большей частью были как раз вот там они. Ну, Сергей, ну это очень странно.
Ну, конечно,
если речь идет о русском народе, понимаешь, ну это странно, почему, так сказать, об этом говорят представители других народов? Почему не, ну, там, могут говорить, может быть, там, кто-то еще, но уж должно быть как минимум там половина, может быть, даже больше, так сказать, людей из русского народа. Это логично было. Это очень странная ситуация на самом деле. И она как понемножку и в значительной степени, как ты знаешь, вот вызывает тоже какую-то реакцию. Что-то неприятное, какие-то чувства поднимаются, в общем, какие-то задаешься вопросы. А я как-то не очень смотрела на экран, я чем тут занималась, да, и вот, ну, когда прозвучали эти слова, я так как раз обратила внимание, и как-то, ну, мне это было неприятно, я честно могу сказать, да, мне это действительно не понравилось, а как-то я на это обратила внимание, думаю, а что действительно происходит, что какая-то странность-то вообще.
Ну, вот
но
именно.
Тем не менее, понимаешь, ну, и на основании вот этого факта, и потом где-то еще вот что-то такое подобное повторилось, но тем не менее, на основании этих фактов, ну, не поднимаются какие-то прям такие претензии, что вот, как это поднимает Михаил. Мне кажется, что в этом плане как-то Михаил вот он совершенно не прав.
Ну, у вас какое-то, Михаил, гипертрофированное ощущение этого вопроса. Я не знаю, что-то вы его как-то пестаете с ним. Не стоит, по-моему, этим заниматься так серьезно. Вот пишет нам Артем из
Эстонии.
А самое
главное, что таким образом можно спровоцировать совершенно другую реакцию. Я говорю сейчас не о нашей передаче, и, может быть, даже не о наших слушателях, о большинстве их. Но, может быть, вы где-то еще поднимаете эти вопросы. Просто вы знаете, когда вот так, как бы человек, вот, так сказать, долбит вот во что-то такое, да, и говорит явно какие-то вещи для нынешнего состояния в мире, в общем, как бы не несправедливые или, может быть, не очень справедливые. А есть много ситуаций, когда как бы положение других народов ничуть не лучше, а может быть, значительно хуже. Ну, потому что, по крайней мере, есть термин антисемитизм, и, в общем, есть какие-то, как принято теперь как бы в мире, как бы вот, ну, за это там то ли наказывают, ну, в общем, как-то на это обращают внимание. А когда против каких-то других народов поднимаются вот какие-то совершенно какие-то инсинуации, какие-то, так сказать, какие-то меры какого-то, ну, как репрессии даже каких-то, ну, пускай это на уровне каких-то публикаций там и так далее, такой реакции нет, понимаете? И поэтому сейчас говорить о том, что вот как-то евреев там преследуют и как-то что-то такое, ну, это просто более чем странно на самом деле, понимаете? Если вспоминать о войне, вот вы говорите, вот сколько было уничтожено. А сколько было уничтожено тех же поляков во время войны? Ну, я имею в виду фашистами, да? Тем не менее. Да, они приложили руку к тому, о чем вы говорите, но фашисты уничтожили много поляков. А сколько было уничтожено других людей? А сколько было уничтожено советских людей? Я специально говорю советских людей, хотя русских как бы просто по количеству народа, да, в Советском Союзе было значительно больше, может быть, чем других, но тем не менее и другие тоже, поэтому выделять просто вот только русских, как бы не говоря о других людях, да, о других национальностях, которые как бы жили в Советском Союзе, я считаю, что это неправильно. Сколько их было уничтожено, но вы этого, вот как бы вас это не касается, вас это вообще никак не волнует. И я считаю, что это неправильно.
Конечно. Вот тут Артем из Эстонии написал нам. Мир вам. По поводу вопроса Михаила. Я в церкви недолго, 8 лет. В той церкви, частью которой я являюсь, и те, которые посещал, ни разу не слышал антисемитских призывов. Зато слышал призывы молиться за мир в Иерусалиме. Вот так пишет
Артем. Да, это правда.
И это происходит везде практически. Хотя есть личности, которые причисляют себя к той или иной церкви и могут выражать совершенно бредовые идеи, как я уже и говорил.
Но у меня возникает вопрос, и я сказала об этом тогда в среду, что, понимаешь, возникает ощущение, что это Михаил хочет какую-то вражду пробудить.
Ну да.
Может быть, со стороны каких-то других народов к своему народу, либо вот чтобы какой-то был раздор между еврейским народом и другими народами.
И вообще,
и в принципе, если вот так действовать, дальше вы будете целенаправленно, ну, вы можете это пробуждать, да. Действительно,
евреи провоцировать. Евреев станут любить больше, да, от этого, то, что вы делаете.
Вот я сомневаюсь, что вот от именно, этого будут любить.
Вот именно. Пин пишет нам. Есть же передача «Шалом». Пусть Михаил туда обратится.
Кстати, да.
Да, да. Хорошее предложение. Обращайтесь.
Нет, есть у него вопрос к христианам, допустим, к лютеранам, он просто их упоминал, ну, пожалуйста, есть передача «Лютеранский час». Если какие-то претензии есть там еще, так сказать, там, ну, как я говорю, там, я определяю, есть ли у нас передача типа «Католического часа», я просто не знаю на радио, но, может быть, тоже есть, кстати говоря. Но есть действительно передача. И мы в свое время советовали ему обращаться в эту передачу.
Вот написал Михаила ответ с такой или отклик. Правильно ли я понимаю, что вы отрицаете всякую связь между христианством и антисемитизмом? Вот как в огороде Бузина, как говорится, в Киеве дядька.
А в Киеве дядька. Ну, я думаю, что мы, Михаил, вам ответили. Посвящать всю передачу очередному вашему, так сказать, ну, у вас, видимо, как бы очередная волна пошла разговоров на эту тему. Вы просто все время провоцируете же что-то. И как вот я не знаю, вот я, например, считаю, что вы просто можете получить эффект прямо противоположный.
Может быть,
если
на это рассчитываю.
Такова ваша цель, ну, продолжайте делать то, что вы хотите.
Давайте пойдем дальше. Что у нас есть в нашей почте? Хочется
Сергей,
продолжать.
У нас есть еще один непростой вопрос. Значит, этот вопрос прислал Андрей. Угу. Он уже как-то задавал вопросы, значит, ну вот, ну, уже обращался к нам, и он просто напомнил об этом. И я благодарю вас, Андрей, за поздравление. Просто Андрей тут меня еще поздравил с днем рождения. Значит, он пишет. Решил написать, хотя я небольшой мастер писать письма. Но все же в эти дни во мне закипает, ну, закипает в кавычках, возмущение или горечь за народ русский. значит, за народ русский гонит.
Ну вот хоть кто-то огорчился за народ русский.
Или, не знаю даже, как это назвать. А закипает оно во мне по тому поводу, о котором в эти дни не обходится ни один выпуск новостей. Я говорю о прибытии в Россию мощей Николая Чудотворца. Сразу говорю, что я христианин, не православный, но все христиане, православные, католики, протестанты, для меня братья и сестры, если они действительно христиане, верующие в триединого Бога и в искупительную жертву Иисуса Христа, а не в истинность своей конфессии. Я с почтением отношусь к православным святым, которые сделали очень много для распространения христианства. Труды многих часто читаю и перечитываю. Но разве так можно? Вы меня простите, простите меня все православные братья и сестры, но то, что происходит, иначе как идолопоклонничеством, я назвать не могу. Я одного понять не могу, чему учат в православии. И еще раз прошу прощения. Но не про этих ли людей писал апостол Павел, что они поклонялись и служили твари вместо Творца? Я все-таки надеюсь, что священнослужители правильно понимают все это. Так почему же нельзя прихожанам своих церквей объяснять, чему, а вернее, кому надо поклоняться? И в чем разница между поклонением и почтением? Очень надеюсь, что у вас сегодня получится обсудить мое письмо, и также надеюсь, что мой вопрос не вызовет у православных слушателей возмущения. Заранее премного к вам благодарен, глубоким уважением, ваш верный слушатель Андрей. Ну, вот такой вот как бы вопрос и такой как бы крик души, потому что, ну, видимо, Андрей как-то он пытается разобраться в этом, пытается понять, и как-то у него, значит, не очень это получается. Вот, значит, так написал Андрей.
Да, вопрос такой непростой, действительно. С чего начнем?
Ну, во-первых, тут можно начать с того, что кто такие святые, и как бы и зачем им молиться, потому что, ну, произносятся же молитвы святым, да? Ну, я думаю, просто это все тесно связано, Сергей. Потому что там же есть вот у него вопрос о том, как бы вот разница между поклонением и почтением. Да? И, ну, как бы у Андрея как бы так прозвучало, как будто бы вот люди в православии поклоняются святым, ну, а так как бы вот мощь, это же мощи святых, так стало быть, там либо как бы вот иконы святых, либо есть вот мощи святых, да? То есть, ну вот, поклонение святым, наверное, как бы с этим связано, да? Поэтому почему я об этом сейчас сказала-то? Вот, и неужели действительно люди православные, которые, так сказать, вот, ну, как бы они, как вот они так относятся к этому, неужели они считают, что святые – это как бы такие, ну, образно говоря, как бы боги такого, как бы, не знаю, там, третьего эшелона, или как сказать, я даже не знаю. Ну, как бы есть вот боги главные, там, да, допустим, вот есть божество, а есть как бы такие боги, как бы более низкого ранга, что ли. Ну, как вот пантеоны богов были, например, в Риме там и так далее, да, вот были какие-то, видимо, такие главные боги, да, такие. Ну, как вот в правительстве там бывают же вот разные, так сказать, уровни. Но дело в том, что, понимаете, церковь действительно призывает почитать святых и обращаться к ним с молитвами. И, но это древняя такая традиция, на самом деле, христианская. И мученик, который пострадал за Христа, он как бы после своей смерти становился таким объектом почитания верующих. И, кстати говоря, вот первые, как бы, вот я не знаю, как сказать-то, по сути дела, на гробницах, вот на том месте, где были погребены первые христианские святые, вот эти мученики, да, недаром же говорится, что церковь стоит на, как бы, ну вот на крови вот этих мучеников. Какое-то вот выражение такое очень известное есть, Сергей, помнишь, наверное, да,
да,
его?
Есть такое.
Вот, понимаете, и вот действительно на вот этих вот, как бы на их могилах, на их гробницах совершалась даже божественная литургия, вот когда была церковь в катакомбах, когда встречались, собирались, ну, первые церкви, я имею в виду, да, особенно когда какие-то гонения, ну, начались на христиан. И тогда как бы тоже их поминали, ну, просто потому что, как бы, на их могилах собирали, да, и вспоминали о них. И как бы возносились тоже молитвы. Но как молитва возносится, понимаете? Это вот говорили мы об этом и не раз, что ну, мы же обращаемся друг к другу, там, молись за меня, помолитесь за меня, там, да? Мы просим церковнослужителей, там, да, совершите молитву, там, чтобы церковь молилась. Когда мы просим вот так, мы же не говорим о том, что «а зачем? Ну я же сама могу молиться за себя». Преграды же никакой нет. Почему я обращаюсь к другим? Да потому что об этом сказано, говорят об этом апостолы, чтобы мы молились друг за друга, чтобы, так сказать, церковь молилась, и это нормально, и мы все это понимаем. Но если мы помним о том, что Бог наш, Бог живых, а не Бог мертвых, тогда и для первых христиан уже это было ясно и понятно, что и те люди, которые сейчас вместе с Богом, они тоже... Церковь, вот церковь, она очень большая, не только видимая церковь, которая в данный момент на земле здесь, да, но и те, кто уже там с Господом. И вот это все составляет большую церковь Христа. И поэтому было как бы так принято, и было всем понятно, что да, действительно, и к этим людям тоже можно обращаться и просить их как бы о молитвах, чтобы они так же, как вот мы просим друг друга поддержать молитвами, вот так же мы обращаемся и к ним, чтобы они тоже за нас молились. То есть, в принципе, здесь вроде бы как-то оно все понятно, да? И когда вот какое-то такое почитание воздается вот этим самым святым, это совсем не то же самое, как мы почитаем Бога. И, в общем, вот как учит церковь, вообще-то церковь учит, чтобы мы в каждом человеке видели Бога, чтобы мы видели образ Божий, который запечатлен в каждом человеке. И тем более, если мы говорим о человеке верующем, то, вы знаете, большой вопрос возникает, когда даже никаких... кратких искорок таких, вот никакого как бы чуточку свечения мы не можем увидеть в этом человеке. Странно это тогда просто, да, потому что если образ Божий в каждом человеке, а тем более в верующем человеке, значит, он должен уже как-то начать, ну, чуть-чуть хотя бы сиять как-то, проблескивать сквозь, пусть там какие-то наслоения, которые мы вот расчищаем, когда мы раскаиваемся, когда мы просим, чтобы Господь нас очистил, но тем не менее какое-то вот это вот, хоть чуть-чуть сияние это, вот этого образа Божия, но оно должно же как-то уже вот немножко быть видимым, правда, в нас. Поэтому, когда мы смотрим друг на друга, то мы как бы вот призваны видеть не только как бы недостатки человека, его слабости, но и его какие-то хорошие стороны. И, может быть, тот потенциал, который Бог вложил в этого человека. И видеть человека, за которого Христос умирал на кресте, точно так же, как и за нас с вами. И это очень важно, понимаете? Тем более, если мы говорим о тех святых, которые как бы свою жизнь отдали за это, посвятили этому, и в которых вот этот образ Божий стал сиять уже при их жизни. И люди уже во времена их жизни это замечали, обращали на это внимание. И давайте вспомним также о том, что на самом деле, так сказать, эта канонизация святых происходит ведь не во время их жизни и даже не сразу после смерти, а проходит какое-то время, когда церковь, она удостоверяется, что да, значит, этот человек... Его, значит, можно канонизировать как святого. И очень часто, как бы, вот как сказать, поводом, но не поводом, наверное, какое-то другое слово надо подобрать. Может быть, ты сейчас лучше на меня найдешь это слово. Служит то, что люди получают помощь для себя. Иногда какие-то чудеса происходят. Иногда происходят какие-то исцеления. Люди свидетельствуют, что они получают помощь, как бы прося вот этого святого о чем-то, о том, чтобы как бы он молился за них. И что-то происходит. Но при этом, да, есть те люди, которые, ну, думают, что это вот как бы это все вот именно он как бы сделал, да, что он действительно как бы такой чуть ли не как маленький бог для них. Но большая часть людей и церковь учит именно так, что вот это вот чудо произошло, и помощь была как бы получена не в силу того, что это этот святой сделал, а как бы вот в силу того, что к нему обратились, как бы за молитвами, за его молитвами. И он возносил молитвы к Богу. И Бог по его молитвам, вот он как бы так помог. Но большей частью люди вот в православной церкви понимают это именно так. Я не знаю, в этом есть какая-то крамола, Сергей?
Ну, если бы все так понимали, это еще было бы полбеды.
Но я, по крайней мере, много читала об этом.
Ну вот, даже вот в нынешней ситуации в новостях или где-то по телевидению показывают, корреспондент спрашивает, ну вот, человек, стоящий в очереди, да, женщину, она спрашивает, ну вот что вы вот зачем вы вот к мощам вот идете сейчас? Квартиру хочу. Понимаете как? Одна сторона вопроса это...
То есть
вот,
как бы это не вопрос такого почтительного отношения к памяти, да? Не воздать,
да,
как память,
да? Вот в чем
беда. А это что-то вот такое чисто как бы утилитарное.
Да.
Это как обращение к какому-то, ну, как, скажем так, к палочке-выручалочке,
да,
своего рода такой, к волшебной палочке, которую сейчас вот я желание, так сказать, прошепчу, и, значит, он мне все дело устроит, да?
Помогатель такой, понимаете? Вот, а что же раньше-то? К Богу нельзя было обратиться и рассказать об этой нужде, если она есть? Или я исцелиться хочу? А что же раньше-то? Не было возможности? А раньше человек...
Нет, почему? Может быть, человек раньше молился.
Может быть, и было, но в большинстве случаев, вот общаешься с людьми, да, задаешь вопрос. Даже священники, православные священники этим людям говорят, а что же вас в храме-то не видно? А вот когда мощи привезли, вы вот тут в первых рядах. Вот что
беда-то. И, кстати говоря, относительно, допустим, вот мощей, но ведь на самом деле, вот если мы сейчас говорим о Москве, в Москве есть храмы, я не помню точно, сколько их,
и мощей,
но точно
там
не один храм, где тоже есть частицы мощей.
И мощей там немало. А что, между прочим, задавали вопрос какой-то корреспондент, и задавал вопрос, ну а как же вот организаторам этого, так сказать, привоза, вот всего, а как же так, вот есть же у нас частицы мощей Николая Угодника, так сказать, в других храмах-то. В других местах, в России много. Он говорит, я никого не хочу обидеть, но если уж сказать откровенно, то вот это уж точно стопроцентно. Я не знаю там какие мощи, а вот здесь стопроцентно. Но вы знаете, как
да,
это все звучит очень-очень...
Звучит очень как-то... Это...
Много говорится...
Не очень хорошо, скажем так.
Он говорит, в 90-е годы появилось много подделок всяких таких вот... Как-то вот так там было сказано, понимаете? Ну, возникает масса вопросов. Поэтому есть, да, учение церкви, есть люди, которые это учение не читают, а себя ассоциируют, как пишет Михаил, с 90 там сколько-то процентов православными. Они очень часто в этих очередях стоят, потому что они хотят получить здесь вот такую мгновенную помощь, решить все свои проблемы, а настраивать какие-то отношения с Богом. Это дорого, муторно, и жить как-то, анализируя свою жизнь, очищая там свой образ в себе, образ Божий в себе вот от каких-то грешных наслоений. Это труд, подвижность, это не про нас. А нам, вот детям современного века, нужно такую кнопку нажал, оплатил и получил результат. Вот я оплатил.
Что, Сергей,
стою.
Часто происходит. Я просто была свидетелем вот такого случая и потом разговаривала об этом с одним как бы из священнослужителей, вот человек, которым я обычно, так сказать, вот если мне там нужно было, вот, как-то я к нему подходила, с ним говорила. Вот. И не могу сказать, что это был прям мой духовник, но тем не менее, вот я говорила о том, что там у нас в храме был такой замечательный совершенно отец Федор, такими какими-то вот очень ясными, какими-то голубыми, сияющими буквально глазами. И он как-то не очень напоминал Серафима Саровского чисто обликом своим, вот что-то было очень такое в нем. И столько любви было в этом человеке. А?
Благолепное такое.
Ну, вот я не знаю, ты понимаешь, это вот просто как будто бы свечение какое-то, вот сияние какое-то, прям вот. Вот было у меня такое все время ощущение от него, понимаешь, вот просто. И как-то он так всегда он выслушивал, он всегда как-то, знаешь, вот прям вот как будто бы, вот, ну не знаю, тебя как бы с постертыми объятиями принимают и стараются тебя как-то утешить, помочь, может быть, подсказать, выслушать. Ну как-то вот легко было к нему обращаться. И как-то я ему вот сказала, что... Причем как только это произошло, и я его увидела и просто подошла к нему.
Так.
Я стояла, мне нужно было что-то... Я не помню, что-то там мне надо было... То ли какую-то брошюру мне надо было купить. Вот кто-то меня попросил. И я вдруг ее увидела. И я, значит, ну, хотя, знаешь, надо же ее купить, надо же заплатить там, да? А женщина, которая вот была как бы там вот в этой церковной лавке, да? Это вот когда... При входе в храм, как бы это не в самом вот этом главном помещении храма, а в каком-то таком, значит. Вот. А она разговаривала с другой женщиной, и тут еще люди стояли. И когда я услышала этот их разговор, ну, это было нечто, конечно, там что-то они обсуждали. Тата что-то ей рассказывала, как она где-то там была, на какой-то могилке, значит, и вот надо там взять земельку и что-то там сделать с ней, тогда, значит, ты вот выздоровел. В общем, вот это вот всякие такие разговорки непонятные вообще, да? И стояли люди, слушали, значит, все это внимательно, да, все это внимали. А они, значит, все это дело рассуждали, обсуждали и так далее. И я поняла, что, значит, сейчас это бесполезно, значит, вот пока этот разговор не закончится, тут вряд ли что-то ты сможешь взять, потому что как бы они тут разговаривают. И я просто, значит, увидела этого отца Федора, и я, значит, подошла к нему и спросила у него, вот насколько... Как бы это нормальное явление, когда стоит человек, ну, все-таки она же в храме стоит, да? И задача-то ее, в общем, определенная. И когда вот ведутся вот такие разговоры, и люди стоят, слушают, а они воспринимают это как разговоры людей духовных, людей знающих. Ну, люди часто так воспринимают, да, раз человек же, он при храме, значит, он же точно знает вообще, как и что и надо. Вот. И он как-то так, ну, было видно по нему, что он как-то немножко так огорчился, ему как-то это вот неприятно было, что вот такое происходит. И он, значит... вышел, значит, подошел к этой вот девушке, достаточно молодая девушка. Она вот, было видно по всему, что она откуда-то приехала, она просто здесь при храме, видимо, живет, и как бы тут вот она вот этим вот занимается. Вот. И он как-то так ее в сторону отозвал, значит, и, видимо, он там ей какое-то такое наставление краткое такое сделал. И, в общем, на этом этот разговор был закончен. И, значит, когда та женщина попыталась его продолжить, а он не ушел, и он ее так осек как-то так вот, пресек вот эти разговоры, значит, все. Потом, значит, он сказал, матушка, давай-ка подойди сюда, давай-ка мы с тобой поговорим. И, в общем, он о чем-то стал там с ней разговаривать. То есть он тут же как бы вот это вот привел все в норму, да? Но дело в том, что вот когда, допустим, тоже Михаил говорит, там вот, или кто-то там говорит, что там вот как священники, а, Андрей, что вот священники, чему они учат, понимаете, ну, если бы я не сказала отцу Федору, но он-то не собирался идти в это помещение, как бы, да, вот он куда-то там проходил в другом направлении. Понимаете? Ну, это же не происходит так, что вот, значит, какие-то такие вот разговоры ведутся, и вот священник стоит рядом и одобрительно кивает головой, да? Вот если бы такое было, то мы могли бы сказать, что вот они это все поощряют, вот такое вот отношение. Но мы же с вами не можем, наверное, так сказать все-таки. А существует какое-то народное, откуда-то вот оно появилось, может быть, появилось еще в те времена, когда, знаешь, как были какие-то запреты на посещение храмов, ну, как-то это не поощрялось. И, может быть, это еще вот отсюда берется, потому что когда как бы вот люди были не научены, и отсюда много каких-то странностей. Я не знаю даже, как это объяснить еще можно.
Ну, в любом случае, вот это вот почитание мощей, оно производит, на мой взгляд, больше проблем, чем благословений, которые, так сказать, откликаются очень-очень-очень неприятными вещами в жизни множества-множества людей. Ну, в смысле заблуждений порождает, не в смысле неприятных вещей, каких-то там вот что-то. Вот. Вот это я не один раз убеждался по этому поводу. Вот такие же вот, как бы, как-то будучи на Селигере, там есть монастырь тоже преподобного Нила, как же он там, Толобенский, Нилостолобенский uh-huh. монастырь. Uh-huh. Вот, красивейшее место, конечно, вот, и монастырь красивый, и место красивое, Селигер. И вот там его мощи то же самое. И когда происходит вынос этих мощей, то тоже доходит до совершенных абсурдов. Понимаете? И вот это вот как раз и удручает. Ну вот, наверное, так бы я прокомментировал эту ситуацию. Между прочим, если вспоминать Николая Угодника, то он везде на иконах изображен с чем в руками? С Евангелием. Вот на это нужно и обращать свое главное внимание. Но мы прощаемся, потому что уже переборщили. Всего вам доброго, до новых встреч в эфире.